Книга преподобного отца нашего о водорофее «Душеполезные поучения» является азбукой не только монашеской, но и духовной жизни. В наше время есть очень много замечательных священников, очень много людей, которые ведут подвижнический образ жизни. Но подлинных старцев, подлинных учителей жизни духовной не так все-таки много. Может быть, о нашем времени говорили святые отцы, которые писали книги свои для тех времен, когда оскудеют духовные наставники, и говорили, что в эти времена христиане будут учиться духовной жизни, читая душеполезные книги. И если мы с вами хотим начать изучение духовной жизни, то можно это сделать, приступив к чтению творений преподобного Авва Дорофея. За последние 10 лет вышло очень много разных книг духовного содержания. Очень много книг продается на улицах, даже в светских книжных магазинах. И я знаю, что у вас у всех, дорогие друзья, есть свои библиотечки духовной литературы. Книги эти очень часто просто пылятся на полках. Конечно же, они напечатаны и изданы для того, чтобы вы их читали. И читали, желательно, как можно чаще, читали каждый день. И если вы хотите начать это чтение, то лучше всего начать, может быть, с поучения преподобного Авва Дорофея. Из вступления к этой книге вы узнаете немного о жизни преподобного Дорофея, хотя его жизни известно не так много, как о жизни других святых отцов. Сами сказания, сами его слова преподобного Дорофея говорят немного о том, кем он был и как он жил в монастыре. Преподобный Дорофей жил в монастыре, где находились два великие старца. Великий старец Варсануфий и преподобный Иоанн Пророк. Управляемый этими старцами, преподобный Дорофей достиг высокой святости. Церковь знает много великих святых, много великих подвижников, но не все они оставили нам свои поучения, и не каждый из них мог объяснить, как он достиг этой высоты. Преподобный Дорофей в одном из своих поучений сам рассказывает о таком старце, который не мог ответить на вопрос, как он считает себя смиренным, почему он считает себя смиренным. Не каждому дано объяснить, как взойти на верх как бы совершенства. Преподобный Дорофей – один из немногих святых, который объясняет это удивительно ярко, точно, предлагая свое учение тем, кто живет в общежитии. Есть святые отцы, которые учат умной молитве, святые отцы, которые передают на бумаге свой опыт духовной жизни в отшельничестве. Преподобный Дорофей пишет для тех, кто живет в общежительном монастыре. И эти поучения, конечно, наиболее близки нам, живущим в миру. Наша жизнь в церковной общине, жизнь в общении с братьями и сестрами, жизнь в православной семье отчасти похожа на жизнь общежительного монастыря. Мы должны также любить друг друга, как любят друг друга монахи в таком монастыре. Должны учиться смирению, должны учиться побеждать страсти. Есть, конечно, многое в этой книге, что адресовано только монахам. Но есть и многое, что полезно будет узнать всем православным христианам. Душеполезным поучением преподобного Авва Дорофея в этой книге предпосылается рассказ об одном юноше. Юноше, который зашел на верх совершенства за очень краткое время. Этот юноша был учеником преподобного Дорофея. Звали его Досифей. Однажды игумен монастыря Авва Сирит послал за Аввой Дорофеем. И когда Авва Дорофей вошел к игумену, он нашел там некоторого юношу в воинской одежде, весьма молодого и красивого собою. Этого юношу привели в монастырь люди князя, которых любил отец Сирит. Как и сейчас, так и тогда в монастырь приходили люди очень разные. Как сейчас бывает, люди богатые, знатные какие-то, любимые игуменом монастыря, за свое благочестие встречаются такие люди и среди людей богатых. Так тогда, наверное, было точно так же. И вот, когда Авва Дорофей вошел к игумену Сириду, тот отвел его в сторону и сказал: «Эти люди привели ко мне сего юношу, говоря, что он хочет остаться в монастыре и быть монахом. Но я боюсь, не принадлежит ли он кому-нибудь из вельмож, и если украл что-нибудь или сделал что-либо подобное и хочет скрыться, а мы примем его, то попадем в беду, ибо ни одежда, ни вид его не показывают человека, желающего быть монахом». Игумен Сирит не имел таких даров, которые имели великие старцы, жившие в этом монастыре. И, видя перед собой человека, который совсем не был похож на человека, ищущего монашества, он удивился и решил исследовать это дело, и решил испытать этого юношу, и для этого призвал к себе Авадорофея. В монастырь приходили люди по разным побуждениям тогда. Было так, что в монастырях скрывались беглые разбойники какие-нибудь, люди, совершившие какие-то преступления. И вот игумен Сирит подумал, что, может быть, этот юноша тоже хочет скрыться в монастырь, совершив какое-нибудь нехорошее дело. Юноша этот был родственником одного воеводы и жил, как говорится здесь в этом рассказе, в большой неге и роскоши. И никогда не слыхал Слово Божие. Вот такой человек пришел поступать в монастырь. Красивый, молодой, родственник знатного воеводы, проводивший жизнь в неге и роскоши. И дальше приводится рассказ о том, как этот юноша обратился к вере. Как это произошло? Произошло это чудесным образом. Каждое обращение человека к вере есть некое чудо, есть некая тайна. Обращение каждого человека к вере есть особое действие божественной благодати. Вот в этом случае это чудо было явным. Этот юноша, услышав о Святом Граде и Иерусалиме, захотел там побывать. И воевода, не желая печалить его, нашел своего ближнего друга, который отправлялся туда, и сказал ему: «Сделай мне милость, возьми этого юношу с собой посмотреть святые места». Он, приняв от воевода этого молодого человека, оказывал ему всяческую честь, берег его, предлагал ему вкушать пищу вместе с собою и женою своей, что было знаком самого такого большого расположения. И так, достигнув Святого Града, поклонившись святым местам, пришли они в Гефсиманию, место, где совершал Господь свой подвиг гефсиманского борения, место упокоения Божьей Матери, место святое, которое сейчас, вот в наше время, могут посетить православные христиане из России. Вот в этом месте, в Гефсимании, было изображение страшного суда. Вы, наверное, помните, дорогие братья и сестры, что именно изображение страшного суда привлекло равнопостного князя Владимира к принятию православной веры. Греческий философ, богослов некий, изъяснил ему, что было изображено на этой иконе, и этот рассказ потряс душу тогда еще пребывающего в язычестве будущего просветителя русской земли. Мы с вами, к сожалению, мало видим таких изображений и не очень часто как-то останавливаемся на них, не очень любим говорить, может быть, об адских муках. Современное христианство, не православное, оно вообще как-то считает неприличным людей запугивать страшным судом и напоминать им о том, что их ждет после смерти. Делается упор на том, что Бог есть любовь. А если любовь, значит и все прощения, значит всеобщее воскресение, всеобщее спасение. Но это такое учение есть ересь, осужденная Святой Церковью. И святые отцы, конечно, предлагают нам помнить о том, что будет с нами после смерти. И этому помогает вот эта икона страшного суда. Изображение это часто можно встретить на западной стене храма. Вот юноша, остановившись перед этим изображением, смотрел на него со вниманием и удивлением, не понимая, что изображено, поскольку, как мы вот с вами уже слышали, он никогда ничего не слышал из Священного Писания, не знал Слова Божия. И вот, когда он смотрел на это изображение, он увидел благолепную жену, облаченную в багряницу. Вы, если даже не читали этой книги, наверное, сразу догадались, кто была эта жена. Это была Пресвятая Богородица. Но юноша этот, ничего не знавший, не узнал в ней Царицу Небесную. Он подумал, что с ним разговаривает какая-то обыкновенная женщина. И вот жена встала, эта жена встала около него и объясняла ему муку каждого из осужденных. Потому что каждый грех, каждая страсть влечет за собой особую муку, влечет за собой особое страдание. И давала при том некоторые другие наставления от себя. Юноша, слыша сие, изумлялся и дивился, ибо, как я уже сказал, он никогда не слыхал ни слова Божие, ни того, что есть суд. Он не знал, что будет суд после этой жизни земной. И будет суд, последний такой суд, когда закончится история этого мира. И вот потрясенный услышанным, наверное, из уст Пресвятой Богородицы, услышав о муках, которым подвергаются осужденные в аду, наверное, он особенно был потрясен, поскольку слова Пресвятой Богородицы, конечно, имели удивительную силу. Но не настолько силу, превосходящую как бы разумение этого юноши, что он все-таки продолжал считать ее просто женщиной. Но все-таки он был потрясен. И вот он сказал ей: «Госпожа, что должно делать, чтобы избавиться от этих мук?» Мы с вами тоже очень часто задаем себе этот вопрос, когда в какие-то редкие минуты раскаяния вспоминаем о том, что есть суд, и будет обязательно суд, и что нас суд этот ждет, и что суда этого не избегнул никто из живущих на земле, и живших на земле, и будущих жить на земле. Но задавая этот вопрос сами себе, или духовнику, или задавая этот вопрос в молитве Богу, или задавая этот вопрос автору какой-нибудь душеполезной книги, мы, услышав ответ, что нужно делать, почему-то не решаемся исполнить повеленное. Мы для себя вот этот ответ считаем чем-то слишком трудным или слишком абстрактным, может быть, и никак не перейдем к каким-то конкретным делам, чтобы исправить свою жизнь. В данном случае Пресвятая Богородица дала юноше очень краткие и очень конкретные указания, что нужно ему делать, чтобы избавиться от мук. Она сказала ему, что нужно делать три вещи. Поститься, не есть мясо и часто молиться, и этим он сможет избавиться от мук. Здесь первые два указания, поститься и не есть мясо, вроде бы похожи. Но, наверное, первое вот это слово «поститься» означало соблюдать строго церковные какие-то постановления или, может быть, вообще не вкушать пищу в какие-то дни. И, кроме того, не есть мясо вообще. И часто молиться для того, чтобы избавиться от мук. Этот удивительный юноша, которого теперь Святая Церковь знает как преподобного Досифея, обладал удивительно цельной душой. И, услышав, что нужно делать три вещи, чтобы спастись, чтобы избавиться от мук, он стал тут же это исполнять, не задумываясь и не спрашивая ничего больше. Вот очень интересно, что Царица Небесная не сказала ему «иди в монастырь», не сказала ему «читай Священное Писание», а дала ему три таких очень четких указания, зная и предвидя, что исполнение этого приведет его в дальнейшем к спасению под руководством преподобного Авдорофея. Приведет его в монастырь, приведет его в больницу, где он служил больным, приведет его к совершенству. Давшие эти три заповеди, багряноносная жена стала невидима и более не являлась ему. Юноша обошел все то место, ища ее. Он был очень простым человеком, преподобный Досифей. И по простоте он думал, что это была обыкновенная жена, но не нашел ее, ибо то была святая Мария Богородица. С тех пор юноша сей пребывал в умилении. Вот это пребывание в умилении тоже, конечно, удивительно. Общение с Пресвятой Богородицей оставило в его душе след. Общение с Богом в наших душах с вами тоже оставляет след. Причастившись святых христовых тайн, мы пребываем в умилении некоторое время. Несколько минут или, может быть, несколько часов. Но обычно на следующий день в нашу душу возвращается обычная раздражительность, обычное безблагодатное состояние овладевает нашей душой. Юноша же пребывал в умилении. Пребывал потому, что он исполнял то, что было сказано ему. С тех пор юноша сей пребывал в умилении и хранил три заповеди, данные ему. И вот воины, которые были с ним, видя, что он так себя ведет, сказали ему замечательные слова. «Юноша, то, что ты делаешь, неприлично человеку, хотящему жить в мире. Если ты хочешь так жить, то иди в монастырь и спасешь душу свою». Они считали в мире жить, поститься, не есть мясо и часто молиться неприлично. Может быть, в греческом тексте здесь какое-то другое слово, но вот русский перевод называет неприличным поститься, есть мясо и часто молиться. И сказали ему, чтобы он шел в монастырь. Хотя воины эти были, наверное, все-таки людьми верующими. Они знали, что такое монастырь, по крайней мере, а этот юноша не знал. Преподобный Досифей до своего пришествия в монастырь не знал, что это такое. Он не знал значения этого слова. Он, не зная ничего божественного, ни того, что такое монастырь, и соблюдая только слышанное от оной жены, сказал им: «Ведите меня, куда знаете, ибо я не знаю, куда идти». Некоторые из этих воинов, хоть и считали неприличным соблюдать такие строгие правила, живя в миру, были любимы Аввою Сиридом и, придя в монастырь, привели юношу с собой. И вот когда Авва послал блаженного Дорофея поговорить с ним, испытывая желание юноши быть в монастыре, Авва Дорофей по испытанию нашел, что юноша не мог ничего другого сказать, как только «хочу спастись». Это желание спасения так было велико и так сильно в его душе, что привело его в монастырь, заставило его исполнять повеленной женой, но объяснить этого желания, объяснить, почему он пришел в монастырь, он не мог. И вот Авва Дорофей, видя такую простоту юноши, видя его горячее желание спастись, увидел, что он не сделал ничего плохого, что он не из тех, кто ищет быть в монастыре, чтобы скрыться от преследований за содеянные преступления, а понял, что этот человек достаточно прост и желает действительно спасения. И вот Авва Дорофей пришел к игумену Сириду и сказал: Если тебе угодно принять его, не бойся ничего, ибо в нем нет ничего злого. Игумен Сирит поручил этого юношу заботам о Водорофее. Сделай милость, прими его к себе для его спасения. И дальше он говорит некоторые слова, которые я вот не совсем понимаю. Ибо я не хочу, чтобы он был посреди братьев. Почему игумен Сирит не захотел, чтобы Досифей был среди братьев монастыря? Из дальнейших поучений о Водорофее мы узнаем, что среди братьев были разные люди. И во всяком месте, в монастыре, и в общине люди бывают очень разные. Церковь, она открыта для всех. Если мы с вами вспомним евангельскую притчу о плевелах, то узнаем, что растет здесь на земле все вместе. И доброе семя, и семя, посеянное лукавым, растет вместе до жатвы. Так и в монастырях очень часто бывают и соблазны, и беззакония какие-то. Может быть, поэтому не хотел игумен Сирит, чтобы юноша не жил в монастыре, а может быть, чтобы он был ближе к Аве Дорофею, поскольку юноша совсем ничего не знал, был неопытен, и его нужно было учить самому какому-то начальному молитвам, может быть, рассказывать ему Священное Писание или объяснять ему, что такое монашеская жизнь. Но так или иначе, он поручил этого юношу заботе о Водорофее. А Водорофей по благоговению своему долго отказывался от этого, говоря: «Выше силы моей принять на себя чью-либо тяготу, и не моей это меры». Я хотел бы обратить ваше внимание на это выражение «не моей это меры». Святые стремились узнать свою меру и поступать по своей мере. И каждый из нас тоже должен знать, братья и сестры дорогие, свою меру, в чем эта мера заключается, сколько он может спать, сколько он может не спать, сколько он может поститься, как он должен поститься. У каждого есть некая своя мера. Познание этой меры дается, конечно, трудом и подвигом, но без знания этой меры нормальная духовная жизнь невозможна. Что же на это отвечает игумен Сирит? Он говорит преподобному Дорофею: «Я ношу и твою, и его тяготу. О чем же ты скорбишь?» Если есть такое благословение игумена монастыря, то он несет за это ответственность, и скорбить тут нечего. Нужно делать и исполнять повеленное. Вот тогда блаженный Дорофей, который, конечно же, был человеком смиренным и послушным, он говорит игумену следующие слова: «Когда ты решил таким образом, то возвести о сем старцу, если тебе угодно». Имеется в виду великий старец Варсануфий, который жил в монастыре и который был действительно старцем, открывающим волю Божию. Но эту просьбу блаженный Дорофей высказывает условно: «если тебе это угодно». Но все-таки хотел бы он иметь не только повеление игумена, но и благословение великого старца. Хотел бы поступить по воле Божией в этом случае, боясь, что это поручение будет слишком для него трудным. Ав отвечал ему: «Хорошо, я скажу ему». Пошел и возвестил о сем великому старцу. Старец же, не видевший Досифея, не беседовавший с ним, по откровению от Бога, знающий устроение души этого юноши, который так не похож был на монаха, старец сказал блаженному Дорофею: «Прими сего юношу, ибо через тебя Бог спасет его». Не будет спасать Бог его, не поможет ему спасению, а спасет его. И действительно старец открыл волю Божию, действительно сбылось сказанное старцем, потому что уже через 5 лет после жизни в монастыре преподобный Досифей сподобился блаженной кончины и вошел в лик святых старцев этого монастыря. И тогда, после этого повеления старца, Ава Дорофей принял юношу с радостью и поместил его с собой в больнице. Нужно сказать, что в начале повествования о Досифее рассказывается об устроении больницы Авы Дорофеи. Эта больница в монастыре была создана для того, чтобы упокаивать болящих монахов. Это не была больница в нашем таком понимании этого слова. Есть сейчас такие больницы, больницы сестринского ухода. Там все делают сестры, а врачей приглашают в качестве консультантов. И вот в этой больнице, конечно, не было, может быть, таких врачей в нашем понимании этого слова. Там ухаживали, давали какие-то лекарства, народные какие-то средства. Как мы дальше узнаем из этого повествования, там, например, от кровохаркания лечили недоваренными яйцами. Но эта больница была необходима для монастыря, потому что многие монахи, придя к преклонному возрасту, впадали в тяжелые болезни и нуждались в утешении. И вот этой больницей заведовал Ава Дорофей. В начале повествования о Досифее рассказывается об устроении больницы Авы Дорофеи. Дальше рассказывается о том, как Ава Дорофей
помог Досифею избавиться от страстей. С какими страстями и как боролся преподобный Досифей под руководством блаженного Авдорофея? Вы, наверное, знаете, какую страсть монахи называют основной, с какой страстью предлагают бороться прежде всего. Это страсть чревоугодия. Нужно оговориться, что для людей, живущих в миру, другую страсть почитают основной. Святые отцы, они говорят, что для живущих в миру страстью, с которой нужно начинать борьбу прежде всего, такой страстью является страсть сребролюбия. Но вот монахи начинают борьбу со страстями с чревоугодия. Вы, наверное, знаете, что есть такая святоотеческая классификация страстей, и в этой классификации чревоугодие занимает первое место. С него начинается развитие греха в человеческой душе. И вот, когда пришло время вкушать пищу, Авва Дорофей сказал ему: «Ешь до сытости, только скажи мне, сколько ты съешь». И вот пришел после трапезы Досифей и сказал своему учителю: «Я съел 1,5 хлеба, а в хлебе было 4 литра. Если перевести это на нашу систему веса, то это получается 1 килограмм 800 грамм съел за трапезой Досифей хлеба, что, в общем-то, так достаточно много, но для молодого юноши, воина, наверное, так нормально. И вот, когда он это съел, он почувствовал себя сытым. А Авдорофей спросил: «Довольно ли тебе сего, Досифей?» Тот сказал: «Да, мне довольно сего». «Не голоден ли ты?» – спросил Авва. Он отвечал: «Нет, владыка, не голоден». И тогда Дорофей сказал ему: «В другой раз съешь 1 хлеб, а другую половину хлеба раздели пополам. Съешь 1/4, другую же четверть раздели надвое и съешь 1/2». То есть уменьши свою норму совсем на чуть-чуть. Вот преподобный Досифей так сделал и остался голоден немного, но со временем привык к этой порции хлеба и чувствовал себя вполне сытым. После этого преподобный Дорофей повелел ему уменьшить еще на немного свою порцию, и он опять потерпел некоторый голод, но потом опять привык к этому. И так, подвязаясь под руководством преподобного Авва Дорофея, Досифей пришел к тому, что вместо 1 килограмма 800 граммов хлеба вкушал хлеба только 200 грамм, и этого было ему довольно. Вот этот пример замечательный, дорогие братья и сестры, конечно, очень так поучителен для нас с вами. Мы с вами не замечаем, сколько мы едим, когда мы едим, что мы едим. Не следим за тем, чтобы с этой страстью чревоугодия бороться. Если мы постимся, то постимся в качестве пищи, но не уменьшаем как бы ее количество. На самом деле нам, людям, живущим в городе, вполне достаточно той еды, которую мы вкушаем, и даже слишком много. И это вредно не только для души, но даже для нашего здоровья. Может быть, в наше время, когда нас пугают голодом и говорят, что может не хватить продовольствия для многих людей, и многие люди в России голодают, может быть, это вопрос как-то покажется не очень актуальным. Конечно, если нет средств достаточных, и человек живет очень скудно и трудно, то ему, наверное, нужно начинать не с борьбы с этой страстью чревоугодия, но тем, у кого есть в достатке пища и питье, ему, конечно, нужно учиться воздержанию, учиться бороться с этой страстью постепенно. У каждой страсти есть свой характер. И с одними страстями нужно бороться беспощадно, отсекая все проявления этих страстей. С другими страстями нужно бороться постепенно. Страсть чревоугодия – страсть, с которой человек борется так вот постепенно, постепенно уменьшая свою какую-то нужду в пище. Дальше рассказывается о том, как Досифей вел себя в больнице. Он был тих и искусен во всяком деле, которое он исполнял. Дальше в этой книге преподобный Авва Дорофей говорит, что человек должен хранить свою совесть по отношению к трем вещам: к Богу, к ближнему и к каким-то материальным предметам, просто к вещам. Это говорится для монахов. То есть монах должен быть тщателен в обращении не только с Богом и с людьми, но и с вещами. Потому что совесть у человека одна. И если совесть будет у него неискусная, не будет он внимателен в обращении с вещами, то в конце концов это такая его невнимательность и неусердие перейдет и на отношения с ближними и к Богу. Поэтому каждый из нас с вами должен быть, конечно, стараться быть искусен в каждом деле, которое мы исполняем. Вот он служил в больнице, и больные были успокоены его служением, ибо он все делал тщательно. Это замечательно, что он все делал тщательно. Нам с вами, конечно, этого не достает. Вообще иногда даже православных современные люди обвиняют в том, что они все не в порядке. сравнивая их жизнь с жизнью, скажем, католиков каких-нибудь или протестантов, или людей западных, говорят, что у православных какой-то шурум-бурум такой, и нет никакого порядка в жизни. Я думаю, что это не отличительная черта православия, это просто наша с вами греховность. Мы с вами должны делать все тщательно, потому что без порядка в нашей жизни внешней, в нашей жизни такой вот мирской, не будет порядка и в нашей жизни духовной. Дальше рассказывается о том, как Досифей боролся со страстью гнева и раздражительности. Если ему случалось оскорбиться на кого-нибудь из больных и сказать что-либо с гневом, то он все оставлял, уходил в кладовую и там плакал. Это замечательно, что он тут же осознавал свой грех и тут же каялся и просил прощения у Бога. И просил со слезами, плакал горько. Когда же другие служители больницы входили утешать его, и он оставался неутешным, то они приходили к отцу Дорофею и говорили ему: «Сделай милость, отче, пойди и узнай, что случилось с этим братом. Он плачет, и мы не знаем от чего». Тогда Дорофей входил к нему, найдя его сидящим на земле и плачущим, сидел он на земле, выражая им как бы такую свою скорбь и раскаяние, говорил ему: «Что такое, Досифей, что с тобой, о чем ты плачешь?» Досифей отвечал: «Прости меня, отче, я разгневался и худо говорил с братом моим». Тоже, конечно, это для нас с вами удивительный пример. Как часто мы гневаемся и даже не замечаем, что гневаемся. Как часто мы гневаемся и не плачем потом, не раскаиваемся, не просим прощения у Бога. А на исповеди из раза в раз повторяем: вот я гневаюсь, я раздражаюсь, но даже не стараемся избавиться от этой страсти, считая это, может быть, чем-то маловажным. И вот отец Дорофей отвечал ему на это, не утешая его сначала, а сначала даже так строго вразумляя: «Так-то, Досифей, ты гневаешься и не стыдишься, что гневаешься и обижаешь брата своего. Разве ты не знаешь, что твой брат есть Христос, и что ты оскорбляешь Христа?» Конечно, я думаю, Досифей это знал, поэтому так он горько и плакал. Мы с вами этого не знаем, и поэтому не плачем. Досифей преклонял с плачем голову и ничего не отвечал, зная это. Но Авдорофей считал нужным, несмотря на то, что он плакал и знал, что он совершил грех, строго выговорить ему, чтобы этим строгим выговором еще больше усилить его раскаяние. Когда же он видел, что тот плакал довольно, что он омыл грех свой слезами, искупил его своим страданием таким душевным, то говорил ему тихо: «Бог простит тебя. Встань, отныне положим начало исправления себя, постараемся, и Бог поможет». Вот мы с вами, воспитывая своих детей, должны, может быть, здесь научиться тому, что не всегда нужно так вот утешать, но не всегда нужно и долго очень строго наказывать ребенка. Сделав ему какой-то выговор, наказав его, нужно после этого его кротко, тихо утешить, успокоить и предложить начало новой жизни, не вспоминать уже о сделанном. И не обижаться, если нас с вами духовник или священник какой-то обличает в наших грехах, строго нам что-то говорит, а благодарить его за это и больше каяться, и оплакивать свои грехи. Хотя и говорят святые отцы, что от земли до неба там, или от ада до неба один вздох покаянный, но все-таки этот вздох может быть достаточно продолжительным, и каждый грех, он требует раскаяния. И чем тяжелее грех, чем страшнее он, тем больше нужно его оплакивать. Без этого оплакивания греха, без этого покаяние невозможно исправить свою душу, невозможно избавиться от страсти, гнева и раздражительности. Услышав это, услышав, что Бог простил его, Досифей тотчас вставал и с радостью спешил к своему служению, как бы поистине от Бога получил прощение и извещение. Мне иногда на исповеди говорят: «Батюшка, вот я каюсь, исповедуюсь, а облегчения не получаю». Ну, может быть, это потому, что я плохой духовник. Но может быть, это и потому, что человек, придя на исповедь, не чувствует и не верит в то, что здесь его исповедь принимает сам Бог. И что он получает от Бога извещение о прощении своих грехов. Что не священник своей властью, а властью, данной от Бога, разрешает его от грехов. И не верит в это разрешение от грехов. Каждая исповедь должна производить в нас такой переворот, как вот то, что происходило с Досифеем. Мы должны после каждой исповеди вставать и с радостью спешить к своему служению, получив извещение о прощении грехов от Бога. И вот служащий в больнице, узнав обычай Досифея, что он всегда плакал после совершения греха, раздражительности и гнева, когда видели его плачущим, говорили: «Что-нибудь случилось с Досифеем, он опять в чем-нибудь согрешил». И говорили блаженному Дорофею: «Отче, войди в кладовую, там тебе есть дело». Когда же он находил Досифея, сидящего на земле и плачущего, то догадывался, что он сказал кому-нибудь худое слово, и говорил ему, что такое Досифей? Или ты опять оскорбил Христа? Или опять разгневался? Не стыдно ли тебе? Почему ты не исправляешься? А тот продолжал плакать. Когда же Авдорофей опять видел, что он насытился плачем, это замечательное такое выражение, насытился плачем, когда плачет, это, ну, вот насытил душу, жаждущую исправления, потому что человек, когда действительно раскаивается, он хочет наказания, он хочет понести скорбь за свой вот грех какой-то, он хочет потерпеть некое страдание. И очень часто мы с вами тоже этого как бы не понимаем. Мы хотим получить прощение слишком легко получить прощение от Бога. И оставляем в себе страсть неисцельной. Может быть, мы прощение получаем в соделанном грехе, но страсть мы не исправляем должным покаянием. И вот когда Авдорофей видел, что он насытился плачем, говорил ему, встань, Бог да простит тебя, опять положи начало и исправься наконец. Досифей тотчас с верою отвергал печаль онную и шел на дело свое. Дальше рассказывается о том, как преподобный Досифей боролся с тщеславием. Тщеславие – это страсть, которая опутывает человека очень сильно. Преподобный Анлествичник сравнивает тщеславие с неким таким треножником, который как ни бросишь, все он будет рожком кверху. Делает человек что-то хорошее – тщеславится. Кается опять – тщеславится. Ест что-то – тщеславится тем, что вот он ест и как бы не считает для себя обязательным соблюдение поста ради любви к ближнему. Не ест – опять тщеславится от того, что не ест. И что бы ни делает, тщеславие сопровождает его. Эта страсть требует особого внимания и особого вида борьбы. И вот как же Досифей боролся с тщеславием? Он очень хорошо постилал больным постели и имел такую свободу в исповедании своих помыслов, что часто, когда постилал постель и видел, что блаженный Дорофей проходит мимо, говорил ему, «Отче, отче, помысл говорит мне, ты хорошо постилаешь». То есть говорится не только о борьбе с тщеславием, но показывается такой пример свободы исповедания помыслов. Исповедание помыслов – это, конечно, особая аскетическая практика, которая была и может быть только в монастырях. Мы с вами, живущие в миру, не можем все свои помыслы исповедовать духовнику, даже если будем приходить на исповедь каждый день. Слишком много будет людей, которые захотят это делать. И, кроме того, мы настолько замкнуты, настолько как бы закрыты, что и исповедь даже иногда у нас не получается. Мы не можем священнику даже все сказать. Нет у нас такой открытости по отношению к нашему духовнику. И вот я думаю, что если мы хотим с вами получить прощение своих грехов и хотим получить помощь от священника, то у нас должна быть абсолютная открытость. Мы не должны думать и рассуждать, что говорить на исповеди, а что не говорить. Мы должны быть готовы рассказать все. Наша душа должна быть открыта, и исповедь может быть подобна исповеди ребенка, который, сделав что-то, бежит к маме и рассказывает ей со слезами, просит прощения, и обещает исправиться, больше никогда ничего подобного не совершать. И вот Досифей, имевший такую свободу в исповедании помыслов, говорит проходящему мимо блаженному Дорофею, «Отче, помысл говорит мне, ты хорошо постилаешь постель». То есть помысл вражеский говорит ему, что он хорошо постилает постель, ублажает его за то, что он хороший постельничий. И вот что говорит ему Авдорофей. «О, диво! Ты стал хорошим рабом, отличным постельничным, а хороший ли ты монах?» То есть вот один из способов борьбы с тщеславием. Если помысел говорит нам, что мы делаем то или другое дело хорошо, мы должны вспомнить о главной цели нашей жизни. Мы должны спросить себя, хороший ли я христианин? У меня хороший голос, я хорошо пою. У меня есть способности, я легко там решаю задачи по математике. Я там вот умный человек, разбираюсь в каких-то вещах, в политике, знаю там, что происходит, интересуюсь там чем-то. Я много прочитал, много знаю. Все это, конечно, хорошо. А как вот дело спасения нашей души? Как мы делаемся раз от раза все более и более смиренными? Мы все больше и больше любим окружающих нас людей. Мы научились молиться как-то по-настоящему. Что самым главным-то в нас происходит? Дальше рассказывается о том, как Авдорофей боролся со сребролюбием. Сребролюбие, как вы знаете, это не только страсть к деньгам. Это вообще пристрастие к вещам, каким-то удовольствием, может быть. Сребролюбие – это как раз та страсть, с которой прежде всего должны бороться люди, живущие в миру. Монахи вообще не должны иметь пристрастия никаким вещам. Может быть, нам с вами не нужно читать об этом? Мы живем в миру. Какое отношение имеет это к нам? Мы же имеем право иметь какое-то имущество, иметь вещи. Это у монаха, который живет в монастыре, должен быть две рясы, который должен менять, если они запачкаются, там одну постирать, а другую носить. Мы же не давали такого обета нестяжательности, как дают его монахи. Конечно, так, мы можем иметь вещи, и у нас есть вещи, но все-таки иметь пристрастие к вещам, переживать из-за того, что они испортились или потерялись. Если это произошло не по нашей вине, мы все-таки не должны. Пристрастие берет в плен душу человека, и человек делается рабом вещей. И в наше время это особенно заметно. Нам сейчас с вами на улицах через рекламу навязываются все время какие-то новые вещи, навязываются новые какие-то услуги. И весь мир, он живет во власти вещей. Сребролюбие – это грех, который сейчас губит огромное количество людей. Люди в погоне за деньгами не имеют возможности и времени ходить в церковь, подумать о душе, помолиться Богу, сделать доброе какое-то дело, послужить делу любви, милосердия. Они забочены только одним – обогащением. И, конечно, этот дух сребролюбия, он вторгается и в наши души. И надо с ним обязательно бороться. Вот Авва Дорофей не позволял ему иметь пристрастие к какой-либо вещи. Когда ему нужна была одежда, преподобному Досифею, Авва Дорофей давал ему оную шить самому. Он уходил и шил ее с большим старанием и усердием. Опять видите, вот здесь как-то подчеркивается такая, какой-то особенный образ жизни. Это не небрежность, вот той, с которой мы сейчас часто живем, а это такое старание и усердие. У нас жизнь очень такая распущенная, небрежная, несобранная, очень неусердная. И вот свою одежду преподобный Досифей жил с большим усердием. Когда он ее оканчивал, блаженный призывал его и говорил: «Досифей, сшил ли ты эту одежду?» Он отвечал: «Да, отче, сшил и хорошо ее отделал». Он не хвалился этим, он не тщеславился тем, что он сшил одежду, а просто говорил, что да, вот он исполнил порученное ему. Говорил с радостью, что он сделал то, что повелел ему преподобный Дорофей. А в Дорофей говорил: «Поди и отдай ее такому-то брату или такому-то больному». Представьте себя на месте преподобного Досифея. Мы особенно любим то, что мы сделали со старанием и с усердием. Вот мы сами для себя что-нибудь такое делаем с большим старанием и усердием. Конечно, то, что мы делаем со старанием и усердием, особенно жалко бывает отдавать. А Досифей шел и отдавал эту одежду с радостью. Не с понуждением даже, а с радостью. Блаженный опять давал ему другую. И также, когда тот сшивал и оканчивал ее, говорил ему: «Отдай ее всему брату». Он отдавал тотчас и никогда не поскорбел и не пороптал. Не говорил он так: «Всякий раз, когда я сошью, старательно отделаю одежду, он отнимает ее от меня и отдает ее другому». Но все хорошее, что он слышал, исполнял с усердием. Здесь тоже замечательное отношение преподобного Досифея к своему духовнику, к своему старцу, к своему учителю. Все, что говорил ему Авва Дорофей, он принимал с любовью. Он верил в любовь своего учителя. Он не сомневался в его любви. И понимал, что воспитывать тот может его только строгостью. Что невозможно без строгости, без такого понуждения со стороны учителя ему исправиться. Он не ждал от него только утешения, только любви. Вернее, он ждал любви, но любви строгой. Любви, которая требует, а не поощряет на разные беззакония. К сожалению, приходится сталкиваться сейчас с тем, что человек, пришедший на исповедь, ждет любви, ждет сочувствия. Но когда встречается со строгостью, обижается. Говорит: «Вы меня, батюшка, не любите. Вот вы меня там заставляете делать вещи, которые я не могу. Вы меня не понимаете». И начинает искать утешение у какого-то другого духовника. И такой духовник иногда находится. Тот, который все прощает, на все закрывает глаза, ничего не требует. Но нужно искать, мне кажется, обязательно строгих духовников. Духовников, которые относятся к своему делу с усердием. Духовников, которые не поощряют на беззаконие, сожалеют, состраждут, но все-таки требуют и спрашивают исправления. В 20 веке жил замечательный старец, отец Павел Троицкий. У этого старца была келейница, которая сопровождала его в ссылке. Звали ее Агриппина Николаевна. И вот Агриппина Николаевна рассказывала один эпизод из своей жизни, который очень похож на то, что мы с вами только что прочитали. Когда они жили в ссылке, а жили они в Акмалинске, там зимой было очень холодно, ей кто-то прислал теплые носки. И вот когда она получила эти носки, с радостью показала их отцу Павлу, отец Павел сказал ей: «Очень хорошо, пойди отдай их такой-то женщине, у нее нет теплых носок». То есть вот эта вот наука такая, воспитание, она, видите, жива и в наше время. Однажды принесли в монастырь очень хороший, очень красивый нож. А Дорофей, Авва Дорофей, не разрешал иметь у себя в больнице красивые вещи. а только то, что было хорошо в деле. То есть он не хотел, чтобы глаз монахов прельщался чем-то тленным и земным. Я думаю, что это, конечно, особенность монастырской жизни. И у нас в нашей жизни, в наших квартирах, дома должно быть все-таки так, если мы не избрали для себя такого особого подвига, может присутствовать красота. Но в монастыре, конечно, где особая жизнь, особая строгость, там человек учится не прельщаться красивыми вещами. Не прельщаться учится даже красотой природы. Красота природы возбуждала, например, святого праведного Иоанна Кронштадтского усердно молиться Богу. Он любил читать молитвенные правила, гуляя по садам. А многие подвижники затворялись в пещере, чтобы вид природы, вид этой земной красоты не мешал им искать красоту духовного мира. И вот блаженный Дорофей сказал Досифею: «Покажи, я посмотрю, хорош ли он, этот нож». Досифей подал и сказал: «Да, отче, он хорош». Авва увидел, что это действительно вещь хорошая. Но он не хотел, чтобы Досифей имел пристрастие к какой-либо вещи. Не велел ему носить этого ножа и сказал: «Досифей, уже ли тебе угодно быть рабом ножу сему, а не рабом Богу? Или тебе угодно связать себя пристрастием к ножу сему? Или ты не стыдишься, желая, чтобы обладал тобой сей нож, а не Бог?» Вот в этих словах прям слышится такая строгая интонация, с которой говорил Авва Дорофей эти слова. И воспитатель, и учитель, конечно, должен уметь говорить строго. И мать, и отец должны уметь говорить строго, не раздражаясь и не гневаясь в душе на свое неразумное чадо. У преподобного Иоанна Лествичника есть такое специальное слово к пастырю, где он говорит, что человек, который занимается духовным воспитанием других, должен уметь показывать вид гнева, не гневаясь в душе. Досифей, слыша эти слова, не поднимал головы, но, поникнув лицом долу, молчал. Наконец, побронив его довольно, Авва Дорофей сказал ему: «Пойди, положи нож в больнице и никогда не прикасайся к нему». И дальше описывается, как Досифей старался исполнить повеленное ему его учителем, его наставником. Если даже кто-то просил его передать этот нож, он не прикасался к нему, к этому ножу. И никогда он не сказал: «Не таков ли я, как все прочие? Почему только я один не прикасаюсь к этому ножу? Почему все другие могут, а я не могу?» Вот это тоже удивительное свойство преподобного Досифея. Мы воспитаны в какой-то такой другой несколько идеологии, так можно сказать. Очень любим, чтобы все было справедливо. Почему ему можно, а мне нельзя? Почему это они так делают, а мне этому нельзя? Почему им там что-то дали, а мне не дали? Почему я не такой, как другие? Вот такой мысли даже не возникало у преподобного Досифея. Провел в монастыре Досифей недолгое время, только 5 лет, и скончался в послушании. И дальше описывается, как он, заболев тяжелой болезнью, эта болезнь описывается как кровохарканье, он услышал, что полезны для больных этой болезнью недоваренные яйца. Но он настолько не хотел исполнить свою волю, что сказал преподобному Дорофею, открывая свой помысел, следующее: «Отче, хочу сказать тебе, что я слышал о вещи, полезной для меня, но не хочу, чтобы ты дал мне ее, потому что помысел о ней беспокоит меня». Дорофей отвечал ему: «Скажи мне, чадо, какая это вещь?» Он отвечал ему: «Дай мне слово». Видите, удивительно, ученик просит старца, чтобы тот дал ему слово и послушал его. Но послушал, потому что он хочет отречься своей воле, не потому что он хочет ее исполнить. «Дай мне слово, что ты не дашь ее, потому что, как я сказал, помысел смущает меня осем». Авва Дорофей дает ему такое обещание. И тогда больной говорит ему: «Я слышал от некоторых, что недоваренные яйца полезны харкающим кровью. Но, Господа ради, если тебе угодно, чего ты прежде не дал мне сам от себя, не по моей воле, того не давай мне и теперь ради моего помысла». И Авва Дорофей, желая укрепить в своем послушнике жажду отсечения своей воли, жажду жить по воле Божией, никогда не давал ему этих яиц, а искал какие-то другие средства для его врачевания, хотя тот был болен болезнью очень тяжелой. Дальше описывается кончина преподобного Досифея. Своим подвигом послушания и смирения он стяжал память Божию. Авва заповедовал ему постоянно говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», читать Иисусову молитву, и между этим: «Сыне Божий, помози мне». Можем ли мы с вами, дорогие братья и сестры, в миру читать Иисусову молитву? И как мы можем ее читать? И что такое Иисусова молитва? Иисусовой молитвой святые отцы называют не только словосочетание, которое мы сейчас здесь прочитали, не только эти святые слова: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Этой молитвой называются Иисусовой молитвой, именем этой молитвы называются и другие краткие молитвенные воздыхания. И они, особенно раньше, в древности, были очень разнообразны. Это и молитва мытаря, Боже милости будь мне грешным, это и разные формы вот этой Иисусовой молитвы, более распространенные и очень краткие. Это и изречения, взятые из псалмов, это обращение к Божьей Матери и к святым. Очень разнообразные были эти тексты, которые про себя повторяли православные христиане в древности. В наше время, я думаю, что для того, чтобы иметь память Божию, мы с вами тоже можем и должны читать краткие молитвы, читать их про себя. Я думаю, что чтение этих молитв может восполнить недостающее вот часто у нас время для чтения правила утреннего или вечернего. К сожалению, мы с вами при нынешнем таком ритме жизни, при тяжелом, особенно те, у кого есть тяжелое послушание там, на работе, или те, кто учится, особенно как-то там не успевают все делать, долго ездят на большие расстояния. Жизнь современная, она, конечно, не располагает нас к молитвенному уединению. Но вот как раз для нас очень важно про себя иметь память Божию и почаще повторять эти краткие молитвки. Повторять их просто, не пользуясь никакими аскетическими приемами, потому что пользование такими приемами, оно, конечно, может повредить нас и может вести нас в какую-то даже прелесть. Вот Досифей про себя постоянно повторял эту молитву. И когда болезнь его усилилась, молитва все-таки совершалась в нем. То есть он достиг того, что называют сердечной молитвой.
Когда же болезнь его весьма усилилась, блаженный сказал ему: «Досифей, заботься о молитве, смотри, чтобы не лишиться и я». Он отвечал: «Хорошо, отче, только молись о мне». Он надеется все-таки не на свою молитву, а на молитву своего духовного отца. Опять, когда ему сделалось еще хуже, блаженный сказал ему: «Что, Досифей, как молитва, продолжается ли по-прежнему?» Он отвечал ему: «Да, отче, твоими молитвами». «Не моим усердием, твоими молитвами». Когда же ему стало весьма трудно, и болезнь так усилилась, что его носили на простыне. Авва Дорофей спросил у него: «Как молитва, Досифей?» Он отвечал: «Прости, отче, более не могу держать ее». Так сильны были его страдания. Тогда сказал ему Авва Дорофей: «Итак, оставь молитву, только вспоминай Бога и представляй себе его, как сущего пред тобою». Нельзя представлять себе видимый образ Бога, но можно помнить и представлять себя, предстоящего ему. Можно вспоминать его, видящего тебя, не видимый образ Божий, а имея такую непрестанную память о везде присутствии Божьем. Есть и такая форма молитвы, это тоже молитва. Это молитва не словесная, не выражаемая в каких-то словах, а молитва, которая как бы пронизывает всего человека, и когда человек ходит в присутствие Божие. Досифей не ходил, он болел, лежал. Но этим представлением, памятью Божией, он сохранял в себе страх Божий, сохранял благоговение в своей душе. Страдая сильно, Досифей возвестил о сем великому старцу, святому преподобному Варсануфию, говоря: «Отпусти меня, более не могу терпеть». Так тяжелы были его страдания. На это старец отвечал ему: «Терпи, чадо, ибо близка милость Божия». То есть потерпеть нужно еще немного, скоро уже конец страданиям. Блаженный же Дорофей, видя, что он так сильно страдал, скорбел о сем, боясь, чтобы он не повредился уму. Так были сильны его страдания, что блаженный Дорофей, видя его тяжкий такой подвиг, боялся, как бы он не сошел с ума от боли, от страданий. И через несколько дней Досифей опять возвестил о себе старцу, говоря: «Владыка мой, не могу более жить». И тогда старец отвечал ему:
«Троица и молись о нас». Удивительные слова. Старец предпосылает послушника, прожившего в монастыре только 5 лет, предстательствовать за них пред Святой Троицей. И эти слова вызвали негодование среди братьев монастыря. Братья, возмущаясь, говорили следующее: что он сделал особенного? Каков был его подвиг, что он услышал эти слова перед кончиной? Они не видели, чтобы Досифей в их понимании особенно подвязался, чтобы он вкушал пищу через день, как делали некоторые из бывших там, чтобы он бодрствовал прежде обычного бдения. Он спал перед бдением. Но видели, что он на самое бдение вставал не к началу. Они не видели, чтобы он имел особенное воздержание. Его подвиги не были такими строгими, какими они были у многих из братьев монастыря. Иноки, вот, которые вели строгий образ жизни, но не имели послушания, не имели, наверное, смирения. Не нам с вами, конечно, их осуждать и говорить что-то плохое об этих монахах, потому что их жизнь отличалась от нашей жизни, как от жизни человеческой отличается жизнь ангелов. Но все-таки эти иноки не сподобились иметь такой любви и такого послушания, какие были у преподобного Досифея. И вот эти иноки смущались, не зная делания его. Они видели внешние его поступки, они знали внутреннего делания. Они не знали его несомненного во всем послушания. Не знали, что он никогда и ни в чем не исполнил своей воли. И если случалось что-нибудь блаженному Дорофею сказать ему, как бы смеясь над ним, так бывает иногда, знаете, что сейчас тоже иногда батюшки пошутят, что-нибудь такое скажут. Вот и блаженный Дорофей иногда говорил что-то как бы со смехом, как бы так в шутку. То Досифей не рассуждал и не обращал внимания на то, что это сказано в шутку. И даже не рассматривал, не рассуждал никак, сказано это серьезно или в шутку. А тут же шел и исполнял. И дальше описывается случай, когда блаженный Дорофей хотел исправить его от привычки громко разговаривать, что неприлично в монастыре. И в шутку сказал ему, чтобы он принес вокократ, что означает чашу с вином и хлеб. Намекая на то, что так громко разговаривают те, которые на пирах напиваются вином. Но Досифей не стал выяснять, шутка это или еще что-то такое, а тот же, зачем это нужно, не стал спрашивать, зачем это нужно приносить, а тот же пошел и принес то, что просил блаженный. Дальше рассказывается история, ну, даже, я думаю, которая может смутить некоторых людей, которые пришли к вере. Есть такие писания у святых отцов, которые бывают смутительны для новоначальных, потому что строгость подвига, строгость обращения с монахами в монастырях, она вызывает удивление, даже некоторое порицание у людей свободолюбивых и гуманных. Однажды Досифей спросил Аву Дорофея об одном изречении Святого Писания. «Ибо ради чистоты своей, замечает автор этого сказания, ради чистоты своей он начал понимать Святое Писание». Блаженный Дорофей не хотел, чтобы он вдавался в это, но хотел, чтобы он учился смиренно мудрее. И так, когда Досифей спросил его, он отвечал ему «не знаю». Досифей не понял, что его духовный наставник не хочет, чтобы он углублялся в этот вопрос. И опять пришел, спросил его о другой главе. Тогда он сказал, не знаю, пойди спроси отца игумена. Досифей пошел, немало не рассуждая. Ава же Дорофей предварительно сказал игумену, если Досифей придет к тебе спросить что-нибудь из Писания, то побей его слегка, как воспитывали инков в монастырях. Сейчас и детей уже бить нельзя. А тогда, видите, монахам доставался. И так, когда он пришел и спросил игумена, тот начал толкать его, говоря, зачем ты не сидишь спокойно в своей келье и не молчишь, когда ты ничего не знаешь? Как смеешь ты спрашивать о таких предметах, что не заботишься о нечистоте своей? И сказав ему еще несколько подобных выражений, игумен отослал его, дав ему и два легких удара по щекам. Досифей, возвратясь к Аве Дорофею, показал ему свои щеки. Хотя удары были легкими, но щеки покраснели от ударений. И сказал, вот я получил, чего просил. Он понял, что игумен его смирил. И что, наверное, понял, может быть, что и Ава Дорофей, посылая его к игумену, хотел именно смирить его, а не разрешить недоумение по поводу непонятных мест Священного Писания. Но не сказал Досифей, зачем ты сам не вразумил меня и послал к отцу игумену. Ничего подобного он не сказал. Он все принимал с верою, и исполнял, не рассуждая. Когда же он вопрошал Аву Дорофея о каком-либо помысле, то с такой уверенностью принимал слышанное и так соблюдал оное, что во второй раз уже не спрашивал старца о том же помысле. Ну, вы, наверное, скажете, дорогие братья и сестры, кто-нибудь из вас, может быть, скажет, что, конечно, если бы у нас был духовником преподобный Ава Дорофей, то и мы, наверное, бы не спрашивали второй раз ни о чем, а тут же бы исполняли. Но дело в том, что не является сейчас по своей святости подобных Аве Дорофею, потому что нет тех, кто могли бы исполнять слышанное. И даже святые, живущие в наше время, часто затворяют свои уста и прячутся от мира, потому что нет тех, которые желали бы исполнять то, что они скажут. Если мы хотим, чтобы наш наставник действительно помогал нам в деле спасения, то мы должны слушаться того, что он нам говорит. И тогда Бог вразумит его. И даже самый неразумный, невежественный батюшка, живущий, может быть, не совсем такой усердной жизнью, будучи вразумляем Богом и видя ваше такое устроение, видя ваше благоговение, ваше желание спастись, он обязательно найдет слова, нужные для вашего спасения. Особенно, если это совершается при таинстве исповеди. Мне недавно одна женщина, у меня исповедующаяся, сказала, батюшка, Вот я вас на исповеди спросил об одном деле, вы мне сказали одно. А потом подошла к вам, вы сказали другое. И я понял, что то, что я сказал на исповеди, было более правильным и более нужным для нее. И сказала, что, конечно, нужно делать вот так-то и так-то. Потому что во время исповеди священник совершает таинство. Это таинство, оно удивительно высоко и страшно. И если священник молится во время совершения этого таинства, то как бы он ни был неразумен, глуп, невежественен, необучен, Господь может через него, по вере вашей, ответить на все ваши вопросы и дать вам нужное наставление, если вы только будете готовы это исполнять. Итак, не понимая чудного делания, некоторые из братьев роптали о сказанном Досифею от великого старца. Не понимая, как это может юноша, проведший в монастыре 5 лет и не строго подвязавшийся, предстать Святой Троице и молиться за великих старцев и за своего блаженного учителя. И вот Бог восхотел явить славу, уготованную за святое послушание Досифею, и явить дар ко спасению душ, который имел блаженный Авва Дорофей. Авва Дорофей имел дар учительства. И вот Бог, восхотев открыть дар, данный Авве Дорофею, восхотев открыть славу, в которую вошел блаженный Досифей, желая показать монахам, что не внешние подвиги нужны прежде всего, а внутренние делания, Бог открыл некоторому старцу великому, который, придя в монастырь, захотел узнать, кто из прежде почивших отцов этой киновии сподобились войти в Царство Небесное, сподобились войти в небесную славу. А вы, может быть, знаете, что если святые о чем-то просят Бога, то Бог исполняет самые их даже такие, знаете, невинные желания. Есть рассказ об одном старце, который жил в 20 веке, который попросил Бога, чтобы Бог послал ему утешение грибов, хотя в лесу грибов не было. И тут же они нашли 13 грибочков, большой белый гриб, вокруг него 12 маленьких, по числу святых апостолов. В одном из житий рассказывается о святом, что Бог показывал ему все то, что он хотел увидеть. И вот Бог, исполняя желание этого старца, показал ему как бы некий лик. Лик – это певчие, которые стоят в церкви, поют такой лик. И посреди этих старцев, стоящих вместе, был некоторый юноша. Один только там был такой юный, молодой человек. Старец после спросил, кто тот юноша, которого я видел среди святых отцов. Он видел очень ясно и точно этого юношу и сумел описать его приметы. И все в монастыре узнали по описанию, что это блаженный Досифей. И тогда те монахи, которые сомневались и роптали, и возмущались, они прославили Бога, удивляясь, как за такой короткий срок от такой жизни преподобный Досифей пришел в такую великую меру, как сподобился этой меры достигнуть. Я думаю, что нам с вами, прочитавшим это сказание о святом Досифее, стало теперь ясно, каким образом за короткий срок можно взойти в великую меру совершенства, что для этого нужны не внешние подвиги, не внешние делания, хотя, конечно же, внутреннее расположение души выражается во внешних делах, но прежде всего нужно послушание и смирение. К сожалению, мы с вами очень часто об этом забываем. Есть такие люди, которые строго постятся, много молятся, много читают даже духовных книг, но делания никакого внутреннего не имеют. И вот дай Бог, чтобы по молитвам святого Авва Дорофея и по молитвам преподобного Досифея мы все с вами поняли, что главным в деле спасения для нас является смирение. Что такое смирение, пишет преподобный Авва Дорофей в своих других душеполезных поучениях.